Мы читаем труды Бальсулама, страница 769, предисловие к учению десяти сферот, предисловие к ТЭС. Напоминаем, что вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
И мы, я решил решить это предисловие. Мы снова вернулись к нему. Мы немного изменили порядок. Первый урок будет час. Нельзя посвящать меньше времени этому предисловию. Может быть, 45 минут. Посмотрим. Поэтому есть другой порядок. Час, затем 30 минут зор, 30 минут тес, и затем еще час, последняя часть.
Предисловие к учению десяти сферот. Первый пункт. Прежде всего, следует сказать, я нахожу крайнюю необходимость взорвать железную стену, которая разделяет нас от науки Каббала со времен разрушения храма и до нынешнего поколения. Стена эта весьма серьезно обременила нас и пробуждает опасения, как бы вовсе не было забыто Каббала в народе Израиля. Когда же я обращаюсь к сердцу человека, говоря об изучении Каббалы, то его первый вопрос звучит так. «Зачем мне знать, сколько ангелов есть на небесах и как их зовут? Неужели без этих знаний я не смогу выполнять всю Тору во всех ее деталях и тонкостях?» Во-вторых, он спрашивает, разве мудрецы уже не постановили, что сначала надо сполна усвоить Талмуд и законы? А кто же сможет обмануть себя, посчитав, что уже завершил изучение всей открытой Торы, и лишь скрытой Торы не достает ему? Третье. Человек боится как бы не упустить чего-нибудь из этой учебы. Ведь бывало уже, что люди сворачивали с пути Торы по причине занятия наукой Каббала. А если так, то зачем мне это напасть? И какой глупец подвергает себе опасности просто так? Четвертое. Даже увлекающиеся этой учебой не разрешают ее никому, кроме слуг Творца. И не каждый, желающий приблизиться к Творцу, сможет приблизиться к Нему. Пятое и главное. Существует правило. При любом сомнении взгляни, что говорит народ. И глаза мои видят, что все мудрецы Торы в моем поколении придерживаются одного со мной мнения и избегают изучения скрытой части. А в ответ на вопросы дают рекомендации о том, что вне всяких сомнений лучше изучить страницу Гмары, чем заниматься Каббалой.
До разрушения храма наука Каббала была учением всего народа Израиля, всей той группы, которую Авраам вывел из Вавилона, организовал как народ, и которая существовала в соответствии с наукой Каббала. Разрушение заключается именно в том, что они упали с уровня «возлюби ближнего себя» в беспричинную ненависть, и поэтому наука Каббала не может осуществиться в том народе, который мы продолжаем называть народом, хотя он уже не объединен. В соответствии с законом «возлюби ближнего как себя». Поэтому нельзя назвать этот народ народом Израиля, Исраэль, Яшаркель, прямо к Творцу. Но мы все-таки называем его. И поэтому мы потеряли направление, для чего нужна наука Каббала. Это то, что он говорит, что он боится, что она будет забыта в народе Израиля. И в наше время вообще не думает об этом, потому что не знает, для чего и почему. И поэтому он пишет об этом. также и потому, что он написал учение десяти сферот. И он пишет, для чего нужно нам учение десяти сферот и вообще наука Каббала в целом. И если он обращается к кому-то, он не видит людей, которые интересуются, которые могут ответить ему, которые вообще способны услышать то, что наука Каббала важна, что она необходима. Но каждый отталкивает ее всевозможными оправданиями. Тот, кто изучает Тору, не понимает, зачем ему нужно добавлять. Тот, кто говорит просто о своей жизни, он боится, что это может испортить ему жизнь. Кто знает, какие силы там присутствуют. Когда я упоминаю имена, что я вызываю тем самым на себя, может быть, какую-то беду, которую я вдруг не ровен час могу получить. Третьи говорят, что, смотри, есть каббалисты, говорят, что они изучают науку Каббала, но если спросишь их, они скажут, не стоит тебе. То есть сами они этого не рекламируют. Это значит, что есть много причин, почему наука Каббала находится вот так, вне всего. И вообще чудо, что еще сохранилось. И есть много учений, знаний и мнений, которые забыли на протяжении всей истории. И так люди отвергают это учение. И, может быть, они правы. В конечном счете, это то, что происходит. Но он думает, что это уже должно прекратиться. И мы должны прекратить скрытие и показать людям, что такое наука Каббала, для чего она находится в мире, для того, чтобы поднять людей на уровень слияния с Творцом, что является целью жизни человека, целью всего творения. Именно здесь и сейчас пришло время реализовать ее. И поэтому он написал саму книгу «Учение десяти сферот» и хочет объяснить в этом притисловии необходимость этого. И хотя состояние такое, что кто как он знал, что это очень трудно в его время, в наше время это уже совершенно по-другому, мы можем показать всем, что мы учим. И я помню, насколько это было переворотом, когда я привел Рабашу учеников светских из Тель-Авива, и они начали и изучать, насколько шума сделали на этом. Ого, пришли светские изучать науку Каббала, не изучающие Тору. Это очень особая вещь, то, что он сделал. Но выбора нет. Нас ситуация обязывает к этому. Это понятно? Нет вопросов, да? Что? Только конкретно, потому что мы изучаем. Да.
По поводу текста. Почему он пишет? Почему он пишет? Я нахожу крайне необходимым взорвать железную стену.
Это то, что он говорит. По всей видимости, он знает, а мы не знаем. С одной стороны, он чувствует необходимость, со своей стороны, а со стороны всего народа он не чувствует никакой потребности, а наоборот, отталкивается возможными оправданиями. И тогда возникает проблема. Этот народ, который как больной, не знает лекарства, и тогда должен спасти свою жизнь, и тогда подают ему во всевозможных видах это лекарство в сладкой оболочке, в каких-то ухищрениях. Ну, ничего не поделаешь. Бааль Сулам действовал в очень трудные времена. Это конец 20-х годов. Да?
И он продолжает и пишет, что железная стена между нами и наукой Каббала. Что это за железная стена, которая между человеком и наукой Каббала?
Но это стена, которую обычный человек не ощущает, но только потом мы раскрываем ее. Наука Каббала — это методика раскрытия Творца человеку в нашем мире. Раскрытие Творца против нашей природы. И если бы Творец был чем-то сладким, хорошим, много еды, секса, семьи, деньги, денег, власти, почести, давай. Это мои земные желания, я готов наполнять их. Если Творец их наполнение, давай мне Творца и наполню себя. Если Творец — это любовь к ближнему, от любви к творениям, к любви к Творцу, то, что называется, и так далее, он мне не нужен. Я его отвергаю, бери его, это не для меня. И также вся наука Каббала вместе с этим. Поэтому подсознательно мы противоположны науке Каббала на 100%, как и самому Творцу, в истинном виде. Но мы думаем вместо этого науки Каббала, что это мистика, всевозможные чудеса и так далее, благословения. И тогда в таком виде мы можем воспользоваться всевозможными вещами, о которых мы думаем, что это наука Каббала, но это на самом деле нет. И в таком виде мы можем относиться к Творцу, молиться, чтобы получить от Него что-то хорошее. Для чего Он нам нужен? Чтобы получать хорошее. Творец, который доставляет нам зло, не нужен нам. То есть все идет в соответствии с тем, что желает получающий, потребитель. И вместе со всеми привычками 20-го года по отношению к науке Каббала мы находимся за железной стеной. Вот и все, да.
Он продолжает, что это возбуждает страх, что наука это будет забута народом Израиля.
Да.
Что это значит?
Что люди могут отдалиться от нее еще больше и больше, настолько, что не придет в наш мир ни один мудрец-каббалист, который сможет пробудить их снизу, и тогда придут большие удары и страдания, где одно будет соответствовать другому, где будет человек и наука Каббала, то есть силы получения и отдачи, противоположность между ними раскроется все больше, и беды раскроются, и тогда только через страдания. Все-таки раскроют, что необходимо измениться, но только с помощью страданий. Мы должны понять, что с самого начала, скажем, нет науки Каббала, ты просто ничего не знаешь, что тогда происходит. С помощью бед и проблем, которые просто будут следовать одна за другой, когда ты будешь получать удары один за другим и не будешь знать, для чего они, и ты будешь жить как какой-то маленький зверек, который только убегает от проблем и страданий в каждую секунду. Как будто ты попал в какой-то лес с грабителями, с волками и так далее, и так далее. И ты один, и гол, и у тебя нет ничего. И так всю жизнь. Пока эта жизнь с помощью больших страданий, напрямую, без всякой науки, объяснения, всякой поддержки, ничего нет. И ты относишься к другим в самом эгоистическом виде. И все просто ненавидят друг друга. И тогда ты постепенно начинаешь понимать, через непрекращающиеся удары, насколько ты с помощью объединения с другими приходишь к изменению природы, когда вся природа, ставшая врагом по отношению к тебе, это, по всей видимости, приходит специально для того, чтобы изменить тебя в отношении к ней и к другим. Пока ты не достигаешь этой методики, когда есть здесь со стороны природы особое отношение для того, чтобы ты изменился, и тогда ты меняешься, и тогда природа меняется по отношению к тебе. Это на первом этапе. На втором этапе ты начнешь раскрывать еще больше удары уже на второй ступени, более изощренные, более возвышенные, сложные. Когда ты начнешь понимать, это не приходит напрямую, что я получаю удары как от отца и матери для того, чтобы быть хорошим ребенком. Нет. Они хотят, чтобы я был хорошим ребенком даже без ударов, чтобы я сам захотел быть хорошим ребенком. Не ударами менять меня. Они не желают ударов. Они желают прежде всего, чтобы я сам выстроил для себя такую систему, чтобы она изменила меня и сделала меня подобным им или, скажем, природе. То есть есть здесь много уровней понимания, постижения человека в том, где он находится, в какой системе он находится, с высшей силой. Пока он не раскрывает этого, через страдания, это называется 400 лет изгнания. Но это путь, который невозможно вынести. Если противостоят одна другой эти две силы, Творец и Творение, существующее из ничего и существующее из существующего, это тогда я должен пройти все четыре стадии прямого света, весь процесс развития, пробудиться в нем, вещи ужасные. Но мы уже находимся в системе, я не хочу в это слишком углубляться, это очень широкая тема. Но мы уже находимся в системе, где находится также начало действия, конец действия, то, что называется первое и третье состояние, и каббалисты, которые действовали во все поколения, книги, которые они нам написали, также люди, которые находятся в постижении Творца вместе с нами, но они скрыты, они присутствуют и работают для того, чтобы приблизить людям эти понятия. И, в общем, наш путь направлен как путь земной, то, что называется, что-то посередине, так, чтобы у тебя был выбор, чтобы была у тебя возможность. Иначе, если ты будешь продвигаться только с помощью ударов, у тебя не будет возможности развить разум. Ты будешь находиться только в том, как не убежать от ударов, от этого удара и так далее. Тогда как, если ты получишь это уже через систему, в которой есть милосердие и суд, к которая уже состоит из сочетания этих сил, у тебя будет возможность развиться, как у ребенка, которого развивают взрослые. И мы точно так же получили эту подготовку по отношению к духовному развитию. Представь себе ребенка, даже если бы он мог выжить в жизни, к чему бы он пришел в жизни, если бы остался сам? Какая борьба, какие проблемы? К чему бы он пришел? Ни к чему. Только выжить, существовать и умереть. Вот и все. Жизнь животного. Жизнь человека заключается в том, что он получает поддержку от предыдущих поколений, когда они только все время идут вперед и добавляют. И также желание от поколения к поколению развивается. И поэтому мы сегодня находимся в состоянии, когда, с одной стороны, никто не желает науки Каббала, то есть с самого начала, если спросить их, поскольку они не знают для чего и почему, никто не знает о ней и думает вместо этого, что это всевозможного рода мистика, чудеса, благословения. И главное, это зависит от людей, к которым ты можешь подойти. Светские они, религиозные, Израиль или народы мира. И существуют разные виды людей по отношению к науке Каббала. И сложнее всех здесь те, которые думают, что есть у нас, что есть у них своя Тора, и ничего нет необходимости добавлять к ней. Не то чтобы они сопротивлялись ей. Они говорят, что мы совершенны, есть у нас все. Я изучаю лист Гмары, чувствую себя, что выполнил то, что необходимо выполнить. Заповедь изучения Торы. Изучение Торы соответствует, захватывает все. Охватывает все, и я сделал все. К светскому человеку ты можешь подойти и объяснить ему, что нет у него ничего. Иногда ты можешь подойти к человеку и пробудить его тем, что он может раскрыть себя, раскрыть для себя высший мир, систему, которая управляет жизнью и так далее. Но еще раз. Необходимости в науке Каббала нет ни в ком, включая тех, у кого есть точка в сердце, которые вдруг загораются, желают знать и приходят. Потому что также и желание, которое есть у них, это желание обрести. И он желает: «Давай мне учение 10 сферот, я проглочу его». Но намерение как раз проглотить, получить, а не то, чтобы он с самого начала хотел измениться на противоположное. Потому что этого не может быть, это противоестественно. Поэтому, правильно, он говорит, существует железная стена по отношению к истинной науке Каббала со стороны каждого человека в этом мире. Второй пункт.
Пункт 2. Тем не менее, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все эти проблемы и сомнения исчезнут из поля зрения. Взглянув в их сторону, ты увидишь, что их просто нет. Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми. В чем смысл нашей жизни? Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого. Иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается ими? Или еще, если точнее, кого я наслаждаю? И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим. И нет надобности говорить о нашем поколении, в котором никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Но вместе с тем, существо вопроса осталось неизменным во всей своей силе и горечи, и иногда заставляет нас врасплох, прожигая разум, унижая нас в прах, прежде чем нам удается найти всем известные ухищрения, отдаться без рассуждений потоку жизни, как и вчера.
Он говорит следующее: человечество страдает, пока еще страдает. Эта жизнь всецело является одним страданием. Иногда существует изменение на несколько лет, больше или меньше, но, по сути, все время это борьба за существование, за выживание. И это то, что уготовано человеку со стороны природы. Является ли это жизнью? Это то, что должно быть. Можем мы ли улучшить это? Мы пока что не нашли для себя никакой методики, чтобы это могло сделать нашу жизнь лучше. Он говорит нам о жизни вечной, совершенной, Творце и мире бесконечности. Нет. Он говорит нам так. Если мы обратим наше внимание только на один вопрос. Годы нашей жизни этой. Как мы можем улучшить нашу жизнь? То есть он не берет сразу высокий уровень, но начинает с вещи очень простой. Мы страдаем, да. Желаем страдать меньше, да. И наука Каббала она не ворует у тебя твои Торы и твои жизни, и не отрывает тебя от жизни, и не желает ничего вмешиваться в занятия твоей жизни, в дела твоей жизни. Нет, она хочет добавить тебе немного больше радости, вкуса, чтобы тебе было лучше. Вы видите, мягкий подход. Он чувствует страдания человека в его жизни и говорит, вот что можно добавить. Потому что он говорит, что мы делаем. Мы всего лишь убегаем от вчерашних страданий. Можно сделать эту жизнь радостной, наполненной, хорошей, как по отношению к себе, так по отношению и к окружению, и находиться в хороших взаимоотношениях со всеми вместе, где есть уверенность и хорошее наполнение или нет. Или наша жизнь хуже, чем жизнь животных. Потому что чем более мы пусты и больше желаем, тем больше страдаем. Это понятно? Вопросов нет. Да? Скорее. Поскорее и конкретно, если вы хотите спросить.
Я хотел спросить о некой конкретной ситуации. Несколько дней назад позвонил мне товарищ еще детства и начал говорить со мной. В чем смысл же жизни? Я могу об этом спросить?
Это не по делу. Не по делу, я сказал, не спрашивать. Какой-то специфический случай, это не по делу. Точка. Конкретно, то, о чем он пишет. Я не хочу спрашивать ни о чем больше. Серьезно относитесь к тому, что мы изучаем. Я не хочу вас ограничивать, но вы сами должны ограничить себя.
Да. Когда он объясняет вопросы, говорит он тут, добавляет еще два вопроса. Кто наслаждается ими, или точнее, кого я наслаждаю?
Да, и таким, и другим образом. Мы в нашей жизни находимся в таком виде, что никто не наслаждается своей жизнью и не наслаждает никого. И в таком виде, конечно же, мы находимся в двух направлениях, в страданиях. Я не способен наполнить кого-то по своей природе. и не способен также получить от кого-то по его природе. И все находятся в противостоянии, в борьбе. И это трудная и страшная жизнь. И наша природа портит нам все эти годы жизни и делает их наиболее трудными. Можно привести сегодняшний пример в мире. Мы могли бы превратить земной шар в рай, а что мы делаем из него? Ад. Мы могли бы жить и в семье, и в обществе, во всем. Мы могли бы жить в таком хорошем, прекрасном виде, здоровье, безопасность, достижения, отдых, отпуск, не знаю, что там, когда каждый может наполнять себя всем, чем он пожелает. Работай 2 часа в день, все остальное время занимайся каким-то хобби. Что мы делаем? Мы убиваем себя, окружение — все, пожираем все. Наша природа не дает нам возможности не наслаждаться самим, не дать наслаждение другим. И в конечном счете все это тьма и конец всего. Ну, и будем надеяться только, что этот кризис обучит нас самым мягким образом, чтобы человечество начало осознавать, что оно находится в своей природе, в которой невозможно существовать. Если мы не изменим природу, невозможно существовать. Но изменить природу невозможно. Но как? С помощью науки Каббала только. Пока они придут к этому решению, ты понимаешь, сколько ударов они должны будут выдержать? Да, 3-й пункт.
Третий пункт. В разрешении этой туманной загадки сказано: «Вкусите, узрите, что добр Творец».
То есть нет выбора. Мы должны раскрыть эту высшую силу, управляющую всей природой. Если мы не раскроем ее, мы не найдем решения нашей несчастной короткой жизни. Это будет продолжаться из поколения в поколение.
Именно выполняющие, как положено, Тору и заповеди, вкушают вкус жизни, видят и свидетельствуют, что Творец добр.
Тора и заповеди — имеется в виду, что я правильно выполняю законы природы. Творец в гематрии — природа. И если мы правильно будем знать, как мы должны выполнять условия природы, то, конечно же, мы придем, как мы приходим к гармонии с природой, к соответствию, к слиянию, чтобы быть подобными по свойствам. И тогда, в соответствии с этим, мы раскроем себя, будем чувствовать себя в самом хорошем, комфортном и совершенном виде.
Как сказали мудрецы, что Он сотворил миры, чтобы, поскольку Ему присуще творить добро.
То есть с самого начала целью природы является привести все творения к хорошему и максимальному развитию. Но вопрос здесь в том, понимаем ли мы этот путь и эту цель или нет. Это то, что он говорит с самого начала. Еще раз, откуда он знает? Он не раскрывает сейчас всего процесса, чтобы привести нас к этому, а говорит что-то из уготованного. Да.
Однако, конечно же, тот, кто еще не вкусил жизнь, выполнение Торы заповедей,
то есть не может выполнять законы природы в истинном виде, каковы они есть,
не может понять и почувствовать, что добр Творец,
что та общая сила, которая называется Творцом или природой, или Элоким, что она хороша и несет добро, что это та сила, в которой мы существуем.
Как сказано мудрецами, что все намерение Творца при сотворении человека заключалось лишь в доставлении ему наслаждения. И потому нет для него иного совета, лишь выполнять Тору и заповеди, как положено. И об этом сказано в Торе. Смотри, я предложил тебе сегодня жизнь. И об этом написано в Торе. Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Иначе говоря, до вручения Торы не было перед нами ничего, кроме смерти и зла. То есть в нашей обычной жизни, если мы не знаем, каковы законы, по которым мы существуем, то есть вот вокруг меня, то, конечно же, я всюду ошибаюсь, и бьет меня, и так далее, и так далее. То есть чем больше я знаю законы природы, я могу сделать свою жизнь более безопасной, спокойнее, более успешной. Говорится о тех законах, которые я могу открыть для себя внутри своего обычного желания получать. И говорится также о законах природы высших. Высших имеется в виду те законы, которые относятся не к уровню неживому, растительному и животному в моей жизни, но к уровню человека, к уровню общества. То эти законы, которые относятся к строению общества, они-то как раз и скрыты. В этом проблема. Я открываю законы физики, зоологии, химии, биологии, естественные науки. Я открываю эти законы, могу их использовать. Это открытые законы, это на уровне неживого растительного и животного. В них нет выбора, в них нет изменений. Они действуют чисто инстинктивно, постоянным образом. Я их открываю без изменения в себе. Открываю их, и все. Я могу быть хорошим, плохим, я могу быть компанейским, я могу быть хорошим, плохим, неважно. Эти законы существуют пока еще на уровне, до уровня человека, говорящего уровня. Уровень человека — это над этим животным. И это есть во мне, у меня внутри, который имеет отношение к обществу, к социуму, когда может что-то измениться за счет моей работы. То есть не то, что я с детства получил, или со стороны природы, или родители меня обеспечили. Нет, на человеческом уровне моя природа скрыта. Отношение между мной и другими испорченное, и оно возможно для изменения. И все те законы, которые нам необходимо знать главным образом, это по отношению взаимоотношений между нами, между людьми. То есть это поверх над животным уровнем, который в нас. Оттуда все беды и проблемы мы видим. Об этом наука Каббала и говорит. То есть она учит нас законам природы на человеческом уровне. Ну, это понятно, не так ли? Уровни неживой, растительный, животный и говорящий, человеческий. Неживой, растительный, животный и говорящий. Так вот, неживой, растительный, животный — это законы постоянные. А здесь, как это назвать? Это законы, которые должны необходимо раскрыть, и нам необходимо меняться. Я напишу законы общества, социальными законами. А здесь это что-то совсем другое. Вот на этом уровне мы находимся просто в состоянии беспомощности. Снова. И если это естественные науки, ага, да, правильно. То есть естественные науки, а здесь это наука Каббала. Отсюда мы видим, насколько вот эта наука нам важна. Нет у нас никакой методики, науки, занятий, которые могли бы объяснить нам, что мы делаем с собой, как с людьми. И на протяжении истории, когда мы пришли к этому развитию, когда мы прошли уровни неживой растительной и животной, в эти периоды вошли на уровень человека, то здесь, вот мы сейчас вот в этой точке, мы сейчас переживаем кризис. Вот нынешний кризис. Теперь без знания законов и выполнения этих законов мы все время попадаем под удары систематические просто. Ну, вперед.
Еще раз. И об этом сказано в Торе. Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Иначе говоря, до вручения Торы не было перед нами ничего, кроме смерти и зла. Объяснение. Как сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми, ведь смерть для них лучше жизни, так как страдания и мучения, которые испытывают ради поддержания своего существования, превосходят во много раз то малое удовольствие, которое ощущают в этой жизни. Однако теперь, когда мы удостоились Торы и заповедей, выполняя которые, мы приходим к истинной жизни, радостной и радующей тех, кто живет ею, как сказано, «вкусите и узрите, что добр Творец». И поэтому говорит Писание, «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро». То есть то, чего вообще не было у вас до вручения Торы. И поэтому заканчивается изречение «Избери же жизнь, чтобы жить тебе и потомству твоему». Когда на первый взгляд это повторение одного и то же. «Избери же жизнь, чтобы жить тебе». Однако здесь подразумевается жизнь в выполнении Торы и заповедей, когда это истинная жизнь, в то время как жизнь без Торы и заповедей труднее смерти. И об этом сказали мудрецы. Грешники при жизни своей называются мертвыми, как уже выяснено. И поэтому, говорит Писание, чтобы жить тебе и потомству твоему. Иными словами, мало того, что жизнь без Торы не приносит никакого наслаждения его, ее обладателю, но к тому же и не может насладить других. То есть, даже от сыновей, которых порождает, нет ему удовольствия, поскольку жизнь этих сыновей тоже труднее смерти. И какой же дар он оставляет им в наследство? Однако живущий Торой и заповедями не только сам удостоился наслаждения своей жизнью, но рад к тому же породить сыновей и передать им надел от этой хорошей жизни. И об этом сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему. Так как у человека есть дополнительное наслаждение в жизни его сыновей, причиной которой он является сам.
Это значит, нет выхода. Он говорит очень просто. Мы обязаны знать законы природы, человеческие, как мы должны все устроить между собой правильным образом, в соответствии с тем общим законом, который нам называется Творцом, те самые законы, которые постоянные и абсолютные, и обязаны выполняться людьми, и называются они заповедями. Почему? От слова «указание». Мы должны подойти к ним с пониманием, с осознанием, с нашим участием, познать их, понимать их, принять их, хотя они изначально не воспринимаются нами. Мы устроены противоположными им. И принять их, и выполнять их во взаимоотношениях между нами. Это значит, что понятно, что вся эта реализация может быть только здесь, при жизни, здесь и сейчас. И поэтому дана нам Тора, то есть разъяснение этих законов, что мы должны делать, и с помощью чего мы можем их воспринять, согласиться с ними, захотеть их выполнять и выполнять. Это все, что на нас возложено, и это, в принципе, и есть цель нашего существования пока что вот в этом состоянии, как мы ощущаем себя. То есть, когда раскрывается на самом деле Тора, тогда, когда развитие приходит на ступень человеческую, когда люди раскрывают уже определенную форму жизни, формы взаимоотношений между собой на уровне природы. Первый раз это произошло в Вавилоне, когда они впервые так соединились, и когда они должны были выполнять. И сейчас это происходит здесь, между нами, когда мир стал круглым, и мы обязаны выполнять вот эти законы природы между всеми. Поэтому раскрывается наука Каббала. То есть Тора, которая объясняет нам, в соответствии с какими законами и отношениями мы можем построить наше общество для того, чтобы существовать. Пока что он говорит еще только о той выгоде, которая будет у нас в этой жизни, в этом мире. Какая будет хорошая жизнь. Он не говорит еще о чем-то более высоком. Он говорит, вы хотите жить хорошо? Не против законов, не против законов природы. Так вы должны выполнять этот закон. Это условие. Вопросы? Да.
То, что вы сделали сейчас в третьем пункте, когда если человек светский, он смотрит на этот текст, он не способен его читать. Вы сейчас объяснили это другими словами, в соответствии с законами природы, и тогда я способен услышать.
Ну, я жалею обычного человека, который не может слушать, что такое Тора, заповеди и так далее. Я помогаю ему помочь. И пока все равно, пока еще люди отключаются от того толкования, которое у них есть, это тяжело.
Даже законы природы, человек, который слушает о законах природы, думает, что это деревья и так далее.
Да, и это, но это же наука. Наука Каббала, поэтому это наука, как все остальные. Только если мы говорим о физике. Мы говорим о законах в неживом мире. Ботаника. Мы говорим о законах в растительном мире. Биология, зоология. Мы говорим о законах в животном мире. Мы говорим наука Каббала. Или ты можешь взять социологию, психологию. Так ведь? Ну, все вот эти науки, которые имеют отношение к нашему исследованию человеческого общества, человечества, взаимоотношений между людьми, самого человека, кто он и что он. То есть уровни человека в нас. А животные во мне — это врач. Человек во мне — тут уже проблема. Психолог, психиатр, если уже... Но это же не наука. У них нет точных средств, инструмента. Но в общем мы должны это исследовать, потому что человек страдает не потому, что не хватает ему знаний обычных законов. Мы можем с нашей жизнью все что угодно на неживом растительном и животном уровне. Все, что портит нашу жизнь, это как раз человеческий уровень. Мы не можем правильно соединиться, мы не можем договора составлять правильные, мы не можем жить на земном шаре, но с природой, накормить себя, обслуживать себя, это мы все можем. Человек при технологии, все то, что он сделал, зная силы на неживом растительном животном уровне, может делать все, что угодно. Мы можем сделать... Мы можем создать помидор, который месяц не будет гниет. Нет проблемы. Проблема только в том, что ты все создашь. Все равно полмира будет умирать с голоду, а половина мира будет выбрасывать излишки в море. Проблема незнания законов на человеческом уровне, то есть на уровне человека в нас. И трудность в выполнении тех самых законов. И поэтому наука Каббала — это необычная наука, которая, как физика, открывает тебе законы и говорит: «Бери, выполняй». И ты со своим эго берешь и выполняешь. Нет здесь такого. Здесь наоборот. На человеческом уровне мы находимся перед огромной проблемой, потому что я не соответствую неживому растительному и животному. Я нахожусь теперь перед уровнем человеческим. Передо мной много подобных мне, и я в столкновении с другими. И я не могу напрямую выполнить то, что мне хочется, как на неживом растительном и животном уровнях. Поэтому здесь выполнение зависит от особой подготовки со стороны человека. То есть он понимает, он должен понимать, согласиться, что у него нет выбора, но то, с одной стороны, он должен выполнять законы природы, а иначе его жизнь будет хуже смерти. С другой же стороны, для того, чтобы выполнять эти законы природы, он согласен поменять себя. Согласен поменять себя, а иначе тут вас и похоронят. Вы должны выбирать, вы хотите жить хорошей жизнью в обществе, в хороших взаимоотношениях. Пожалуйста, не хотите? Вас тут и закопают. А, друг друга похоронили, и все. Здесь выполнение законов зависит от предварительных изменений самого человека. Поэтому отношение к науке, к этой, к науке Каббала, отношение в соответствии с этим особое. И постепенно мы должны подступать и объяснять, но самым простым образом, в соответствии со всеми нашими законами, нашей природой, эволюцией, развитием. Но главное, чтобы не было упомянуто ни одно слово из Торы или что-то религиозное, но чтобы люди видели, что говорится о социальных изменениях. Социальные изменения имеются в виду изменение человека ради изменения общества. А иначе, действительно, это место, где нас похоронят, вот этот мир.
Как раз об языке, о котором вы говорите, как можно задать вопрос, каков смысл жизни? Это просто ужасный вопрос, потому что человек, который слышит, каков смысл жизни, он спрашивает: «Оставь меня, я не хочу слышать этих вопросов».
Секундочку, секундочку. Те сейчас, кто живут сейчас в Нью-Йорке, стоят в очереди, чтобы получить ведро воды или 5 литров горючего. И там сейчас нет электричества, и температура 0 градусов. Нету отопления дома. Спроси у них, какой смысл жизни? И ты получишь ответ. Есть люди, у которых нет дома, ничего нет. Это люди, у которых было все. Ну. И таких, ты знаешь сколько? Миллионы. Ты знаешь, какой вред, какой ущерб? Зависит от уровня страдания, который переживает человек. Ты можешь подойти к нему или нет. Зависит от человека также. Купил вчера Порш. И авария сразу же. Ну и какой же смысл моей жизни? Насколько я жалею об этом? Страдание — это же все относительно. У ребенка забери какую-то игрушку. Ой, посмотри, что это за горе. Поэтому ты говоришь, ты не можешь подойти к человеку с этим вопросом. Это неправильно. Неправильно. У каждого это есть. Зависит от того, насколько.
У человека есть самозащита. Когда ты давишь ему на слабую точку и пытаешься настаивать на этом, человек сопротивляется этому очень.
Правильно, он эгоист, и он хочет доказать тебе, что ты не прав. Это в первую очередь. Это нам понятно. Мы так живем. Каждый должен оправдать себя и почувствовать себя контролирующим ситуацию, иначе у него нет права на существование.
Как же можно пробудить, коснуться этой точки не такими словами?
Ты спрашиваешь уже о чем-то другом. Ты уже говоришь о подходе при распространении. Это что-то совсем другое. Это зависит от времени, от места, от многих параметров частных, касающихся того самого человека или того общества, к кому ты обращаешься. Но он говорит тебе в общем, что твой подход к человеку должен быть под знаком вопроса, в чем смысл жизни. То есть страдания, которые ты переживаешь. Если человек не страдает, тебе не с чего к нему подходить. Он должен пострадать. И в момент, когда он страдает, ты можешь к нему подойти и начать ему объяснять, что является источником причины, какова причина, почему это происходит, незнание законов общества. И это все портится именно там. И чтобы у него не было иллюзий, что будет лучше. Потому что все те законы, которые мы открыли на неживом растительном и животном уровнях, эти законы могут быть нам на благо и еще как нам способствовать. Но на человеческом уровне, если мы неправильно связаны между собой, мы все эти законы превращаем во вред. Смотри, все, что мы строим, все это нам во зло. И это все от незнания законов на человеческом уровне. Нет у нас выбора. Мы должны как раз именно в этом исправить себя. Это то, что он говорит. И вопрос, в чем смысл моей жизни — это общий вопрос. Когда человек, если уж страдает, у него есть возможность, к нему можно подойти, а если он не страдает, так нет. Поэтому, когда наступает время общего страдания глобального, тогда есть у тебя возможность как к ним подойти и сказать: «Ребят, нет у вас решения, а у меня есть». Ну, и перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.